Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире, у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Пиши, звоните. Идут троицкие дни, зеленые святки, березка именинница, как говорили в старину. 6 июня 35 лет прославления нашей Русской Православной Церковью блаженной матушки Ксении Петербургской. Почитание ее в народе было еще при ее жизни, и чудеса ее дивной помощи неисчислимы. И вот сегодня в Петербурге на Смоленском кладбище у входа в часовню Святой Ксении открыли и осветили памятник блаженной от благодарных почитателей. Памятник в натуральную величину, и такое впечатление, что святая мать Ксения всех встречает, вышла навстречу и благословляет. Велик и непостижим подвиг юродства. Многим он непонятен, но перед Богом свят. На Руси немного было таких святых, но все же больше, чем в других странах. Юродивых во Христе чтили даже цари, не репрессировали их за правду и обличение, а прислушивались к их прозорливым словам. А если не слушали, то, в общем-то, это было только хуже для них. Святая блаженная матушка Ксения, моли Бога о нас, о России, о нашем русском народе, о властях и воинстве. А в светском календаре сегодня память великому Пушкину и День русского языка. Хотя, если быть точными, Пушкин родился в 1799 году на праздник Вознесения Господня и на день святого апостола Карпа. Это апостол от 70. И этот день по новому стилю никак не 6 июня, а 8 июня. Впрочем, Пушкина надо читать всегда. Он действительно наше все. С колыбели мы слушали его стихи, сказки. В юности он учил нас солнечной простоте и любви. И в зрелые годы призывает нас быть милосердными, как и он сам призывал милость к падшим. Он умел прощать, умел каяться, поэтому и грехи ему Господь простит. Золотой век русской литературы – Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Баратынский – если и были грешные строки, то наши поэты Золотого века умели приносить и покаяние, в отличие от поэтов, допустим, Серебряного века, когда изысканно воспевали порок и наслаждались им с вызовом, а Золотой век и великий Пушкин, в чьем роду, кстати, числится 12 святых, в том числе Александр Невский, святая Ольга, вот дает нашей душе творчество Пушкина пищу неиспорченную, полезную, добрую для любого возраста, для любого настроения. Открытость и доброта русского гения, недаром у него даже отрицательные герои, вызывают снисхождение и жалость, ну, как, например, Герман в «Пиковой даме», как Мазепа в «Полтаве». Пожалуй, только вот один Швабрин из «Капитанской дочки», вот он подлец и завистник, он вот вызывает брезгливость без всякого снисхождения. А все остальные отрицательные герои Пушкина, все-таки он имел к ним какую-то жалость, и мы также их просто жалеем и снисходим. Пушкин действительно солнце русской поэзии. Когда говорят, что вот он писал грешные стихи, ну что же, ведь, дорогие братья и сестры, на солнце есть пятна, но солнце нам светит и греет нам. На тихих берегах Москвы церквей, венчанные крестами, сияют ветхие главы над монастырскими стенами. Кругом простерлись по холмам вовек нерубленные рощи, издавна почивают там угодников святые мощи. Вот такой взгляд, мимолетный взгляд Александра Сергеевича Пушкина на нашу Москву в 1822 году. Царство небесное, рабу Божьему, болярину Александру. И 8 июля, дорогие друзья, дорогие слушатели, я приглашаю вас на концертный вечер, посвященный композитору Александру Алябьеву, современнику Пушкина, Дельвига, друга Дениса Давыдова. Прозвучат песни и романсы, инструментальные музыкальные произведения композитора Александра Алябьева в исполнении мастеров искусства. Лилия Воронова, фортепиано, Дарья Дейнеко, сопрано, Наталья Вановская, скрипка, Лариса Лазарева, прекрасная меццо-сопрано, Светлана Долматова, меццо-сопрано, Елена Новикова, фортепиано и другие. Концерт соловьиной музыки XIX века композитора Александра Алябьева, современника Пушкина, пройдет 8 июня в четверг в 19 часов в Толстовском культурном центре. Адрес: Пятницкая, 12, метро Новокузнецкая, рядышком. И, кстати, это рядом с нашим домом радио. Куда вы сможете зайти? Это тоже вот рядом метро Новокузнецкая, переходите трамвайные пути и увидите дом радио, Пятницкая, 25, строение 1. И можете там оставить какое-то пожертвование. Спаси Христос, до встречи. А сегодня, дорогие братья и сестры, с нами наш любимый батюшка, игумен Феофан Замесов, военный священник, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Софринской бригаде Росгвардии, храма державной иконы воинской части соединения противоракетной обороны военно-воздушных космических сил. И еще там другие храмы. Дорогой батюшка, я очень рада, что вы к нам сегодня приехали. И благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да будет со всеми вами.
Батюшка, ну я хочу начать все-таки с поздравления. В храме Христа Спасителя 11 мая на таком большом торжественном вечере жертвенное служение Отечеству вы получили награду, приравненную к наградам Русской Православной Церкви. Батюшка, я поздравляю вас. И отца Георгия, вашего сподвижника, тоже наградили. Вы как раз приехали оттуда, да, с Донбасса?
Благодарю сердечно за поздравление. Но мне хотелось сказать, что значительное количество священнослужителей ездит и ездит уже неоднократно в командировки в зону специальной военной операции с целью поддержать духовно укрепить наше воинство, не с целью разжигать ненависть или неприязнь, а наоборот, помочь выдержать вот это испытание, которое для всех нас, вот, выдержать его достойно. Ну и я думаю, эта награда в моем лице, в лице отца Георгия, она дальше будет, как бы сказать, вручаться и другим священнослужителям. И, что следует отметить, наградили много и военнослужащих. То есть военнослужащих, вот, потому что действительно человек, который ищет удовольствие, удобство, вряд ли он будет рисковать своей жизнью. Конечно. Вряд ли он пойдет по пути воинского служения. То есть здесь неотъемлемое качество такое, как жертвенность. Вот, тем более, что особенно в наше время воины рискуют своей жизнью. Вот. Но я думаю, что эта награда еще, она, наверное, была дана не только за работу в войсковых частях, в госпиталях, но и за остальные направления деятельности нашего прихода. Работу с бездомными, работу и с музеем, работу и со школами. То есть мы пытаемся, насколько можем, как бы в разных направлениях действовать. Я вот помню период при советской власти, когда в юности даже с батюшкой поговорить нельзя было, да. Настолько все было сложно. А сейчас нам, пастырям, дана возможность и в школах бывать, и в больницах, и в госпиталях, даже в детские сада приглашать, детские дома. Пожалуйста, приходи, беседуй в правильной форме, доноси до людей ту истину, которая поможет человеку жить нормальной, правильной жизнью, полноценной. Поэтому надо этим обязательно пользоваться, то есть нельзя быть инертными.
Да, батюшка, о бездомных мы еще поговорим. Да, сегодня да. Ксения Петербургская, да, покровительница. Она покровительница бездомных. К нам дозвонили. Всегда, когда вы у нас в эфире, постоянно идут звонки. Прям сразу, с начала эфира. Алло, говорите, пожалуйста, алло. Вы в эфире. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер всем, добрый вечер. Доброго здравия всем. Всех с праздником, Ксении Петербургской. А вот, и у меня такой вопрос к батюшке. Вот я иногда в недоумении бываю, посещая воскресные службы, бываю в таком вот недоумении небольшом. Родители причащают деток, исповедуют, а сами как бы, ну так, знаете, стороной и уходят. Правильно ли это? И, может быть, просто я неправильно понимаю что-то вот, да, в этой всей ситуации.
Спасибо,
если
Господи.
Возможно, объясните мне, пожалуйста, такой, и вообще.
Ну, тут такой многогранный как бы вопрос, в каком плане. Я сталкивался с примерами, многочисленными достаточно, когда родители регулярно причащали детей и младенцев или уже отроков приводили, но сами крайне редко исповедовались и причащались. Почему? Не потому, что они как-то это отвергали, а им было лень готовиться. 3 дня поститься, вычитывать каноны, 3 дня воздерживаться.
И к началу литургии,
прийти к началу службы. Тоже, да, и получалось, что вроде бы, может быть, не всегда лень, как бы, наверное, не совсем такое подходящее слово. Бывают случаи, когда суета жизни настолько как бы человек отягощает, что он не успевает полноценно подготовиться и не решается. Все оттягивает, но это неправильно. Я думаю, что, конечно, подготовка должна быть, но если у человека какие-то обстоятельства, не от него зависящие, то эту подготовку можно смягчить. Вот, допустим, мы причащаем военнослужащих, что здесь, что в командировках. Вот, конечно, от них не требуется поста, от них не требуется вычитывание канонов, хотя есть и такие усердные, кто и каноны читает. Даже бывают случаи, что сейчас, что вот в Чечне, когда я был, когда были уходили боевые действия, причали, даже разрешалось причать не натощак, в исключительных случаях, когда человек мог погибнуть. Вот, поэтому те родные, которые смущаются самой нагрузкой подготовки, я думаю, что они должны просто находить свою меру. Вот, допустим, те же каноны. Пожалуйста, ты можешь их разделить и молитву на неделю, даже на 10 дней. Понемножечку прочитывай каждый день и так далее. Там, или вот 3 дня поста. Можно там, ну, тяжело три дня, хотя бы день попастись, там, досыта ешь и так далее. Вот. Ну, а если речь идет о тех родных, родителях, которые, как бы, вообще не придают значения серьезному причастию для себя, считают, детям это надо, а им это не надо. Это, конечно, неправильный подход, корни ошибочные духовно, потому что Господь говорит, кто не вкушает тело и плоти, тело и крови Сына Человеческого, Царство Божие не наследует. То есть причастие – это кульминация нашей веры, основополагающий момент, потому что в теле и крови пребывает реальный Христос. И мы, причащаясь, под видом хлеба и вина принимаем уже не хлеб и вино, а истинное тело, истинное кровь живого Бога, в которых сам Господь присутствует, и весь этот человек с должным, ну, если взрослый человек осознанно подходит, с должным настроем, с покаянием предварительным, вот, благоговейно, то человек через причастие духовно соединяется с Богом и становится наследником вечности. И в то же время, если человек молится, постится, делает добрые дела, но не придает значения причастию, или отвергает, или как-то не считает это важным, все остальное оно обесценивается. То есть без причастия полноценная духовная жизнь невозможна. Поэтому, конечно, разные есть крайности. Я вот сейчас пошла такая тенденция, некоторые люди стали причащаться там каждый день, чуть ли не каждый день.
Да,
вот, редко. Я посмотрел, вот те, кто так вот часто, не всегда это идет на пользу, не каждый может вынести такую нагрузку. Это все равно, что человек захочет, спортсмен, поднять такой вес, к которому он не готов. Тут надо как-то все-таки соразмерять силы, образ жизни. Вот. А некоторые вообще-то месяцами, чуть ли не годами не причащаются. Это тоже неправильно. Поэтому надо находить такую золотую середину, чтобы можно было в таком подходящем настроении духа, предварительно как-то сосредоточившись, подготовившись, в той мере, в какой по силам хотя бы, вот все-таки причащаться надо, ну, и должно быть какое-то постоянство.
А вот до революции 4 раза в год причащались, ну, это мало?
Это, я думаю, что это тот минимум, меньше которого уже будет неправильно совсем. Вот. А так вот обычно верующие стараются там, ну, 1 раз в 2 недели, может быть, там 2 раза в месяц, там, ну, если бывают праздники, может, чуть побольше, чуть почаще, но, наверное, мне кажется, не реже раза в месяц надо причащаться было бы, вот, все-таки, вот так вот. Ну, и, конечно, важно еще и не количество, не только количество, но и состояние, качество, внутренний настрой, в котором ты подходишь к этому таинству, потому что, если люди идут причащаться непримиренно, я вот где-то читал, вот, к сожалению, не могу сослаться на этот источник, я не помню, был даже такой период когда-то, что вот те люди, которые судились с кем-то, вот судятся с соседом там из-за земли, пока он судится, он не причащался. То есть, значит, он во вражде, непримиренный. Когда суд уже пройдет, когда все решится, тогда человек причащался. Правильно ли это или нет, но факт то, что действительно нельзя причащаться непримиренным. Как бы надо обязательно примириться спокойно как-то. Но не можешь ты явно...
А если тот человек не хочет примиряться?
Но главное, чтобы мы как-то так вот уже спокойно отнеслись. И Бог говорит, мне отмщение, ас воздам. То есть, он не хочет, с него и спрос. А мы должны уже как-то на волю Божию это положиться, потому что даже чисто с точки зрения такой здравой, ну, обижайся ты, не обижайся, хоть там, хоть волосы на себе рви от обиды, ты этим не исправишь ситуацию. Лучше тратить силы не на обиду, нервы не на какие-то там горечи, уныния, а наоборот, помолиться за нее. Может быть, это человек, который во вражде, он примирится. И такие случаи я видел, были люди враждебно настроенные, а потом человек меняется и просит прощения, и все как бы. И такое бывает, как бы, вот, поэтому надо... Это тоже подвиг, это вот подвиг примирения, это не меньше, чем поститься строго, там не меньше, чем молиться помногу, не меньше, чем раздавать много милостыни, надо и уметь себя преодолевать, примиряться. А то есть люди годами враждуют, вот сейчас такая тенденция стала, семьи, брат с сестрой там не ладят, сестра с сестрой за имущество, да, за наследство, дети с родителями не ладят, и очень печально. И я вот как-то уже, по-моему, приводил такой пример в одном месте. Я еще не был священником, подрабатывал, делал забор. И вот две соседки скандалили из-за полметра, даже не метр, не два, не три, а там 50 сантиметров. И вот там этот забор делали, потом уже и так, я уже и кто-то другой стал заниматься там. И я приехал через 2 года, и они скандалили. И через 10 лет скандалили. И вот 17 лет они судились, писали жалобы в администрацию, вызывали комиссию. И потом уже в таком преклонном возрасте так они скончались. И мне кажется, это очень неразумно тратить свою жизнь и некогда даже порадоваться жизни, некогда что-то доброе сделать, изо дня в день писать друг на друга жалобы, вызывать комиссии, требовать там судебных процессов из-за какого-то полметра земли.
И себя изматывать,
конечно. Неужели на это стоит тратить жизни? Так это себя обрекать на какой-то земной ад. Вот так вот. Поэтому надо где-то уступать, разумно уступать, как бы, да. Если при нас ругает церковь, ругает Бога, ругает духовенство, ругает веру православную, мы будем уступать, будет неправильно. Григорий Богослов говорит, молчанием предается Бог. Вот. А если нам какие-то неудобства делают, которые мы можем потерпеть как-то, ну, лучше сгладить ради мира, там, это же не самое тяжелое. Мол, люди какие бедствия терпят.
Вот вы правильно сказали, что сейчас братья и сестры ссорятся из-за наследства. Вот сколько у вас же там вот эти бездомные, бомжи, которых вы окормляете, ведь очень многие, которых лишили квартиру родные. Это же
много
беда
тех,
какая.
Кто попал в тюрьму, пришел назад, а уже он выписан из квартиры, выписан, его не пускают, да. Родным он не нужен. Вот, некоторых обманули, пользуясь тем, что человек малограмотен юридически, так все подстроили. И особенно, конечно, очень много было случаев, когда человека специально спаивали, и по пьянке он
ужасно
подписал все эти документы,
да.
Нотариус заверил, и остался человек ни с чем. Вот у меня был помощник Борис Петрович Пчелкин, Царство Небесное ему было 31 мая, 2 года, как он почил, он занимался вот этим приютом бездомных, и так вот жалел всех, конечно, разные приходили, наркоманы, алкоголики, и тюремщики, и все подряд. И он мне все предлагал, говорит, давайте выставим храм Блаженной Ксении. А я еще думаю, средства, силы, там, материалы, надо рабочие руки.
Как-то. А у вас даже престол сегодня?
Да, сегодня у нас престол был. И все-таки вот он так вот сподвиг меня, и мы начали строить, и вот эти бездомные строили тоже. И выстроили небольшой храм, хороший храм, вот Владыка Виналий был, когда у нас в 2018 году сразу 3 храма освящали. Блаженная Ксения, она покровительница бездомных,
да.
Потому что она добровольно приняла на себя такой подвиг, странничество. Вот, и вот тоже сегодня праздную ее житие, на что бы я вот прихожанам говорил, когда слово говорю, на что надо обратить внимание. Вот, она была святой жизни, а внешне казалась безумной, сумасшедшей. И только через десятки лет люди поняли, что под видом безумного человека скрывается великая подвижница благочестия. Вот. Так вот, это о чем говорит? Нельзя никогда судить с первого взгляда. Нельзя быть скоропалительными на выводы. Легко очень ошибиться. И второй момент, на который обратил внимание, праздную память сегодня, что как важно постоянство. Вот подвиг юроста один из самых сложнейших.
Тяжелый.
Вот, среди всех святых, вот именно меньше всего мучеников, больше преподобных, много святителей, архиереев, а юродивых совсем мало. Очень такой подвиг сложнейший. И вот она, встав на этот путь, не бросила через год, через 2, через 3, ее изо дня в день там и обзывали, ругали, и говорили, дурочка, глупая там, и она до конца жизни несла этот подвиг. То есть вот Бог говорит, положил руку на плуг, не оглядывайся назад. Если не будет постоянства в духовной жизни, в любом деле как бы не будет и результата, и плодов не будет. Поэтому пожелаю я в этот день всем нам иметь постоянство. Взялся
а у вас
за дело,
много
доводи
сейчас
до конца.
Там бездомных, да?
Ну, летом меньше сейчас расходятся многие, но человек 30 с небольшим.
Всех нужно прокормить.
Да, так жалеем. Много, конечно, и болящих приходит, и всяких людей, духовно болящих. Все это как-то жалко. Это наши сограждане. Многие молодые могли бы еще и жить, пользоваться. Мы даем шанс. Ну, кто-то выравнивается, кто-то уже не...
Помоги, Господи, Святая Мать Ксения, моли Бога о нас. Батюшка, ждет нас радиослушатель.
Да.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка. Сегодня в двери в косяке обнаружила булавку воткнутую. Слышала, что это какое-то там, не знаю, заговор или колдовство. Я в это слабо верю, но пока не трогаю. Что делать? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо. Ну, надо... Действительно, есть такие моменты, как бы, когда люди, вступившие в связь с темной бесовской силой, колдуны, чародеи, пытаются через предметы нанести вред другим людям, тем, которым духовно не защищены. Я сам много-много лет назад в одном месте пожертвовали нам диван, я не был еще священником по юности, и кто и не ляжет на этот диван, значит, не могут ночью спать, задыхаются по телу шишки какие-то, а потом нам велели перенести, мы стали его переносить, и там внутри вот волосы такие, космоволос прямо спутанные в середине, каркас дивана, а с другой стороны тонкие бумажки цветные, И с другой стороны, нитки, вот малины, как вышивали крестиком. Ясно, что это не само собой попало. То есть, ну, потом как-то окропились этой водой, сожгли вот это все, что там было, и как-то прекратилось. Действительно, бывает, что действуют демонические силы через какие-то предметы. Ну, вот даже, к примеру, вот пришел я освещать одну квартиру как-то. Вот там, откуда вот мы родом, вот здесь наши были, на Кудринке, в наш Пушкинский район. И вот мать говорит... У меня девочки, говорит, так там она ночью вскакивает, кричит, какие-то у нее приступы, это страхи, это тревоги. Но я захожу в комнату этой девочки этой, вот, вся стена вешана плакатами, рок-музыканты, сатанинские морды, то есть тяжелый да. рок-музыка, вот эта вся символика такая. И тут от одного взгляда уже не по себе, а когда это рядом кровать находится, там ничего, ни картины какой-то, ни иконки, ничего, вот эти вот хари прямо такие, рога там и так далее, то есть, конечно, это влияет, я говорю, надо снять это все. Ну, потом сняли, как-то раз она стала выравниваться, поэтому все-таки предметы тоже как-то, они влияют. Вот мы носим на себе крест святыни, это же предмет, но по вере нашей через вещественные предметы подается благодать. Вот, и через, и так вот и демонические силы тоже пытаются действовать через предметы, вот, но смущаться не надо. Надо что, удалить это, выкинуть, наверное, закопать, окропить святой водой. Но самое главное, надо стараться жить духовной жизнью, чтобы благодать ограждала от бесовских нападок.
Как Батюшка, вот... сейчас очень многие занимаются оккультизмом, потому что пропаганда идет. Он в газетах отворожу, приворожу, там всякие и такие вот, да, что, объявления.
Вот вы вот, сказали о газетах, я вот как раз вспомнил. Меня очень удивило, надо было мне сохранить, мне кажется, надо не где-то у меня лежит. Приносит нам вот пожертвования для солдат, для бездомных. И вот недели три назад принесли свертки. Ну, там и ручки, тетради, блокноты, зубные пасты, щетки, носки. И я разворачиваю газета. И, значит, два последних больших листа объявления целителей, магии, да. порчи с ним. И на каждом объявлении приписка «Тружусь в таком-то храме», «Пою в таком-то хоре», «Состою в таком-то общине». То есть, видимо, они врут, вот эти люди, специально, чтобы привлечь людей. То есть, получается...
А может, и не врут, а они своему священнику не говорят, что они занимаются.
Может, да, может, и ходят в храмы, там даже несут какие-то послушания. Да. Но меня очень удивило. Я понял, что вот стали прикрываться церковью, может быть, и действительно проникают в лоно церкви, чтобы к себе расположить людей. Вот такая вот ситуация. И у меня прям, смотрю, целый лист, например, тружусь в таком монастыре, благословят такое-то общине, пою в таком-то хоре. Я прям посмотрел, обомлел, как бы, думаю, надо же, как вот все происходит. Поэтому апостол четко говорит, вот таковых удаляйся, то есть надо таких людей дистанцироваться. Вот,
а как знать, что они занимаются черной магией или там какие-то?
Ну, а так, чтобы не пострадать от них, надо... Вот был старец, отец Власий, блаженной памяти, да.
Да, царство небесное.
Я помню, это еще в году в 94-м, наверное, в 95-м мы приехали, и одна там спрашивает, раба Божия, я еще не был священником, батюшка, как нам защитить себя от действия чародеев? Ну, он говорит, масло святое стоит у некоторых месяцами. Так ты помазывай каждое утро крест на лбу, сохрани меня, Господь, от всякого зла, помоги мне, Господь, наступающий день. Святой воды пей, умывай святой водой, выходи с молитвы, отрицай с тебя сатана всех дел твоих, служений твоих, ангелов твоих, сочетай с тебя крести. И говорит, и носи пояс живой помощи. А она говорит, там наша батюшка, я, говорит, наизусть знаю. И ей старец говорит, так ты знаешь наизусть, но ты не знаешь, когда читать.
В том-то и дело.
Вот. А так, если ты с верой носишь эту святыню, она тебя будет защищать. Вот так вот. Ну, вот надо так стараться духовно, как вот сказать, как вот есть техника безопасности, если человек не хочет, чтобы ударило током, у него провода не бывают оголенные, если не хочешь залить соседей, у него и сантехника в порядке, ну и так далее. Так и духовно надо как бы быть очень осторожными, думать, что смотреть, что читать, с кем общаться, как-то не всегда бывает
на пользу. А по субботам у вас также акафист Киприана Устинии, которым как раз молятся от колдунов?
Да, выносим мощи Муранова и читаем...
А это ваша Шукинская? Или Муранова?
Муранова, где Муранова. Музей Тютчева. Угу. Там у нас сейчас такой директор, очень верующий православный
Слава
человек.
Богу.
Такого русского духа. У него двое детишек родилось, сразу двойня. Будут крестить 10 числа в усадебном храме. То есть такое...
И каждую субботу у вас вот, акафист читаете, да?
Акафист, да, выносим мощи, литургия кончается примерно в 9:30-9:45. И читаем акафист о защите от действия бесовских сил. И много случаев, когда человеку помогает, вот, ну, а бывает, вот человек, допустим, живет неправильной жизнью. Я объясняю, если ты живешь неправильной жизнью в сожительстве, там, или мат, перемат, пренебрегаешь постами, и ты хочешь, чтобы благодать тебе помогла, у тебя не получится. Это все равно, что вот закрыть пробкой бутылку или бак, закрыть крышкой и лить воду. Ты хоть ты океан вылей, оно это не войдет. Да. Так и тут надо соделывать себе образ жизни такой, чтобы принимать благодать. А то человек может годами ходить в храм, но оставать ничего не, пользы не получать, если он ведет неправильную жизнь, эти непримиренные обиды и так далее. То есть нельзя быть в таком состоянии, чтобы отторгать благодать Божию. Поэтому нужно смотреть еще на образ жизни. Потому что бывает, человек приезжает на молебное, вот, а менять жизнь не хочет. Менять жизнь не хочет. То есть проводит такие смертные греха каких-то. Ну и что хорошего? Это все бессмысленно. Вот поэтому тут такой вопрос, на который стоит обратить внимание.
Помоги, Господи. К нам дозвонились. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Благословите, батюшка.
Бог благослови. Добрый вечер. Да-да.
А, батюшка, отец Феофан, у меня такой вопрос. У меня знакомая хочет отписать мне квартиру и просит только того, чтобы ухаживали за ее могилкой и подавали записочки в поминовении. Вот подскажите, пожалуйста, как поступить в этой ситуации?
Да, спасибо, Господи. Такие бывают случаи. Вот читал я в одном патерике. Один человек, ну, верующий такой, не знаю, монах он был или нет, очень любил, когда ему подарки давали, подарки или что-то жертвовали для него, ему нравилось так вот. Вот. И вдруг он, значит, ночью лег он спать и слышит голос. Смотри. И он видит перед ним огромное поле, вот такое поле, рожь или пшеница, и у него в руках серп. И ангел ему говорит, тебе это поле надо все сжать. И он начал сжать серпом, а сил не хватает, он уже выдыхается, а еще и конца и края не видно. И он говорит, не хватает моих сил. И ангел говорит ему, так знай же, что за каждое то, что тебе досталось незаработанное, за любой подарок, за любую жертву, которую тебе дают, ты должен за это потрудиться, ну, молиться за этих людей. То есть вот и было показано, как вот это поле же он должен был сжать. Так вот, если он... А сил у него не хватало. Так вот, если он любит подарки, принимая подарок, мы не должны просто так принимать.
Благодарность.
Мы должны обязательно за этого человека потрудиться духовно, молиться. Вот. Но что касается вот данной ситуации, то женщина должна соразмерить свои силы, она должна как бы посмотреть, может, в силах она это сделать, как бы ухаживать за больной, это тоже не так легко. Вот, у нас были люди такие, которые на храм хотели передать на приход их жилье, вот, но просили ухода. И я им говорил, что я не могу гарантировать никакого ухода, потому что нет у меня такого количества людей свободных, это тоже не все так просто, как бы. Поэтому, чтобы не обманывать человека, что да, подписывай на храм, а мы за тобой будем ухаживать. Тут надо соразмерить, потому что если сил нету, бывает, человек из себя-то не может обиходить, и как он будет там ухаживать за кем-то, за тяжело больным. Поэтому надо соразмерить силы, если есть возможность ухаживать за этим человеком престарелым, достойно совершить его погребение, и потом, значит, подать помимо молитвенной поминовения, если ухаживать за могилкой, да, тогда, конечно, что можно это делать, а если, ну, и то еще, конечно, и подумать, что не получится ли скандала. Были такие случаи, вот в одном храме решили на храм там передать, бабуля одна жилье подписала туда, как бы, вот, и родственники, еще она жива была. Вот узнали об этом дальние родственники, которым особо она не нужна была, эта бабка. Когда они узнали, что она жилье подписала, они к ней стали ездить, они донимали священника, и в итоге она это завещание отозвала даже. То есть измотали все нервы, потому что они хотели, чтобы им досталось это, как они наследники, по наследству досталось. Пока она никому не подписывала, оно должно было им автоматически перейти. А когда она храму подписала, они поняли, что от них это уходит. И сразу и бабка им оказалась нужна и так далее. Вот поэтому бывают и такие вот скандалы.
Бывают, когда... и часто.
Поэтому это не так просто. Поэтому если будете этот вопрос положительно решать, то, конечно, надо довести до конца и уход за больным, и погребение, и так далее, молитвенное поминовение.
Уход
надо
за могилкой.
За уход за могилой. Хватит ли на это сил? Хватит ли на это сил?
Батюшка, да. К нам снова дозвонились. Вопросы еще у меня тут готовы для вас. Ну, ладно. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Алло. не дождался радиослушатель. Перезвоните, пожалуйста. Пришлось ему ждать долго, батюшка. Ну ладно, что ж делать.
Мне хотелось вот буквально два слова сказать. Несколько дней назад памятный был день, началось лето, 1 июня. И это
и Беслановский у вас
день защиты детей. И мы каждый год собираемся в парке Беслана на Мурановском источнике. Но в этом году тяжелые такие дни были, службы, мероприятия, каждую неделю в частях отправки, прибытия, потом присяги пошли, сейчас уже срочные службы военнослужащих. Я много народу не собирал, но все равно собрались так вот как бы и провели митинг, служили там панихиду, так вот, да, по детям погибшим. Вот. Ну и, конечно, очень важно, где-то день защиты детей, на что обращать внимание. Правильное воспитание детей. Есть родители, которые заботятся, чтобы дети были сыты, обуты, одеты, вот, а о нравственном воспитании не заботятся. Есть родители, которые хотят детям хорошее дать образование, все это похвально. Но если мы возьмем историю, мы увидим, сколько было злодеев, которые прекрасно имели образование, и были и негодяи и так далее. Поэтому во главу угла должно быть нравственное все-таки воспитание поставлено. И надо помнить о том, что если родитель, отец или мать, бабушка или дедушка, там кто бы ни был, говорит ребенку правильные слова, но сам так не поступает, не подтверждает примером своим, то все это уходит никуда. На второй момент, 1 июня в частях Министерства обороны начался летний период обучения. Пошло обучение военнослужащих, везде были митинги, и очень отрадно, что в многих частях священнослужители участвовали в митингах, потому что воины убедились на своем примере уже, и командование все-таки, да и сама история России наша показывает, и жизнь человека, который маломальски внимательный к событиям жизни, что любое дело с Божьего благословения совершается более успешно и удачно. У нас вот в дивизии, 9-й дивизии противоракетной обороны тоже было такое мероприятие, общее построение, и началась учеба, новые знания постигают. То есть и те, кто давно служат, и офицеры, все учатся, потому что пределу совершенства нет. Сколько бы человек ни жил, все равно есть то, что нужно узнавать, то, что нужно отрабатывать, оттачивать и так далее. Да.
Вот. Батюшка, примем звонок.
Да.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Да, вот у меня тоже вопрос по поводу воспитания детей. У меня сын, пока маленький был, с удовольствием ходил в храм. Мы с ним и на службу, и причащались, и все. И помогал. Но как он вырос, каждый поход в храм, это все тяжелее и тяжелее. Сейчас он даже просто так не пойдет, максимум на 20-й праздник пойдет, чтобы причаститься. Вот как в таких случаях родителям себя вести с детьми? Спасибо.
Да, спасибо, Господи. Ну, она вот такая проблема имеет место. Вот. Конечно, однозначного ответа здесь нет. Я вот сталкивался с такими случаями, когда в воскресных школах и родные старались ребенку дать большие знания духовные, чтобы он знал праздники, заповеди, священное писание, там катехизис и так далее. И он действительно имел багаж знаний. Но для чего эти знания, как их применить в жизни, как жить в соответствии с этими духовными знаниями, ребенок не понимал. Вот. И в итоге он подрос и потребности не ощутил, отпал от церкви. А знал тоже другие случаи, когда родители, пока ребенок подчинялся, сподвигали его регулярно ходить в храм, молиться, исповедоваться, причащаться и так далее, там заниматься в воскресной школе, но они не объясняли ему, для чего это нужно. Он делал это, потому что родители ему ставили такое условие. То есть, как вот родитель говорит ребенку, сделай то, ребенок послушно делает, сделай это, он делает. Вот. Но надо было объяснить, почему это нужно, для чего это нужно. Не потому, что хотят этого родителя, не только потому, что хотят этого родителя, а потому что это важно для жизни человека, для его души, для его земной жизни, для его будущего и так далее. И до ребенка это не было донесено. И в итоге он подрос и тоже потребности не ощутил и стал отпадать от церкви. Было бы, конечно, важно, чтобы дитя, ходя в храм, находило бы таких вот близких и друзей по духу. Вот, чтобы были ребята верующие. Обычно, когда кто-то из друзей ходит, и другие так стараются вместе с ними быть, а когда ребенок сам по себе, то может и это и способствовать тому, что он быстрее от церкви отпадет. Вот. Ну, важны очень, мне кажется, индивидуальные беседы. то надо, чтобы родственники, беседуя, находя подходящий момент, помолившись перед этим, беседуя с ребенком, душа, как бы надо, постарались бы понять, вот почему ему не хочется идти, что вот его отталкивает, какие-то, может, у него другие интересы, что, почему. Вот. Ну, знал еще некоторых людей, не только детей, даже взрослых, которым дали книги, где объяснялось каждое действие во время службы, что означает малый вход, великий вход, что означает царские врата, открытие, закрытие, то есть там в каждом движении своя символика. И вдруг человеку стало интереснее быть в храме. То есть то, что для него раньше казалось непонятным совсем, вот, почему-то вот батюшка там закрывает врата, задергивает завесу, и потом завесу открывает, и вдруг он узнал, что каждый из этих моментов что-то означает. И человеку стало интереснее стоять на службе. Он уже как бы стал участвовать, переживать через себя. Вот так вот. Ну и, конечно, надо не только с ребенком беседовать, может быть, найти какого-то человека авторитетного, который на дитя может повлиять, который ребенок слушает, может быть, с кем считается в большей мере. Хорошо бы, если этот человек поговорил с ребенком о важности духовной жизни. Ну и надо молиться за детей, в первую очередь молиться, чтобы они не отпали от церкви, просить Бога слезно. Я знал таких родительниц, у которых дети подросли, на какое-то время отпали от храма, но так матери молились, так просили Господа. И потом прошел переходный какой-то возраст, и ребенок раз, потом, повзрослев уже, все-таки опять стал ходить в храм, как-то от храма не отпал окончательно. То есть молитва материнская, она дошла до Бога. Вот поэтому тут не только решаются беседы, но есть и моменты, которые, в которых важна именно молитвенная помощь близких, да.
Дорогой батюшка, у нас звонок. Добрый вечер, говорите. Алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, да-да.
Отец Фафан, подскажите, пожалуйста, мы вот с мужем недавно повенчались, и у нас остались венчальные свечи. И вопрос в чем? Нужно ли их хранить? И вообще, может быть, как-то их нужно использовать? Какое значение они вот имеют,
Господи,
сейчас?
Да. Но венчальные свечи тоже такая же символика, но и в то же время как святыня, можно сказать, потому что зажженная свеча, она символизирует, что вот человек должен жить любовью к ближнему, любовью к Богу, как огонь теплый дает свет, стремится вверх, не приземляться куда-то вниз, только лишь в земном. Вот. Но и потом две свечи одинаковые, муж, жена держат свечу, и они, как правило, остаются на всю дальнейшую жизнь, чаще всего их хранят или в святом углу, или в каком-то месте, где у человека там святая вода, просворки, такое достойное место. Вот. Но и есть такая традиция, по крайней мере, я сталкивался, когда в семьях были какие-то горести, скорби, беды, не дай бог, там, болезни, какие-то происшествия, супруги зажигали эти свечи, и им становилось легче перенести это испытание. Вот как-то вот этот огонек свечи венчальной умиротворял душу, успокаивал, когда какие-то конфликты в семье. Ну и была традиция в прежние времена. Супругам эти свечи клали, когда человек умирал, в гроб клали, чтобы и на том свете, как бы это символизировало, что и на том свете, все-таки супруги, чтобы были неразлучны, вместе блаженства, вместе радости.
А в гроб нужно зажигать эту свечу? Или просто в руку?
В руку кладут в руку, и все, да, в руку кладут, как бы, да, что. И чтобы это еще при погребении символизировало то, что человек жил в законном браке, не в сожительстве жил, вот, блудном, а именно в законном браке, что он пошел на тот свет, венчанный по заповеди Божией, брак был Богом благословленный. Вот так вот. Поэтому надо бережно к ним относиться. Если на душе тяжело, можно зажигать иногда, хранить или в святом углу, или в таком месте, шкафчике. Ну и рано или поздно каждый из нас будет переходить в вечность. И,
а зажигать нужно две свечи, если какое-то горе в семье?
Ну, такого же, какого-то четкого предписания нет, это традиция. Можно и две свечи зажечь там, как на какое-то время. И это утешает человека, становится легче. На душе становится легче.
Мы храним эти свечи. Да. Дорогой батюшка, позвольте я еще раз скажу нашим слушателям, дорогие братья и сестры, с нами игумен Феофан Замесов, военный священник, настоятель храмов святого благоверного князя Александра Невского в Софринской бригаде Росгвардии, храма державной иконы воинской части соединения противоракетной обороны военно-воздушных сил и многих других храмов, которые окормляют даже бездомных. Дорогой батюшка, давайте помолимся сейчас, конечно, о наших жертвах. Дорогие братья и сестры, благодарим всех слушателей за помощь, за молитвы, за материальную какую-то помощь. И среди жертвователей, у нас целые приходы, это храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, протоиерея Алексея, со всем приходом, Татьяны с очадами, Анатолия, Марины, храм Александра Невского в Балашихе, протоиерея Александра с приходом рабы Божией Марии, Троицкий храм Вывашова, протоиерея Алексея с приходом, храм Смоленской Божией Матери в Давыдково, протоиерея Леонида с приходом, храм Владимирской Божией Матери в Красково, иерея Игоря с приходом, храм Николы, святителя в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова с приходом. Спаси всех, Христос! И также вы можете пожертвовать сюда, принести, кто в Москве и гости столицы, приезжайте. Метро Новокузнецкая, Пятницкая улица, 25, строение 1, дом радио. Всегда здесь с 11 до 7 часов кто-то есть. Батюшка, и вот о здравии.
Давайте, дорогие братья и сестры, помолимся о здравии и спасении рабов Божьих. Ну, конечно, помянем о здравии всех воинов, защитников Отечества, чтобы Господь дал им силы и сохранил их жизни. И помянем о здравии рабов Божьих, предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Павла, епископа Фомуски, архимандрита Илия, протерея Александра, протерея Леонида, протерея Василия, Ирея Василия, протерея Дмитрия, Евгения, Кирилла, болящих Дмитрия, Фатини, воина Дмитрия, тяжко болящего воина Владимира, болящего Льва, тяжко болящей Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенцев Александра, Марии, Петра, Веры, Владимира, Евгения, Валентина, Марии, Артемия, Дмитрия, Аллы, Галины, Павла, тяжко болящего Сергия, Валентина, болящего Алексея, Людмилы, Тамары, болящей Нины, Вячеслава, Павла, Ирия, Георгия, это помощник, он завтра должен вернуться с Донбасса. Вот, Ирия, Евгения, диакона Алексея, монахиня Александра, монахиня Елизаветы, накиня Раисы, болящего воина Владимира, тяжко болящего схемонаха Сергия, Татьяны, Галины, Ирины, с очадами Андрея, Ларисы, Алексея, Натальи, с очадами болящего Алексея, болящего Марии, Натальи, Вадима, Зои, тяжко болящие Екатерины, болящие Ирины, Николая, Дмитрия, Андрея, Павла, Анны, Ирины, отрока Алексея, Александра, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Дарьи, Владимира, болящие Нины, болящие Владимира, Валентина, воинов Даниила, Тихона, Ильи, Михаила, Вадима, Валерия, Павла, Александра, воина Сергия, Евгения, Таисия, Владимира, Елена, Нина, Владимира, ну и, конечно, президента нашего Отечества, раба Божия Владимира. Вот, и дай Бог всем терпения, сил, помощи Божией, чтобы Господь укрепил всех нас на жизненном пути. Вот, и дал телесное здравие и рассудительность всем нам, и спасение душевное. Вот, ну и о здравии рабов Божьих Максима, Анастасии, младенца Ильи и всех наших сподвижников. И, конечно, кто трудится на радио Радонеж. А теперь помянем и о покаянии у всех убиенных воинов и в нынешнее время, и в прежние периоды погибших при выполнении воинского долга, ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, и рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, архимандрита Амросия, игумена Бориса, протоиерея Димитрия, монаха Владимира, отрока Арсения, Николая, Бориса, Константина, Алевтины, Бориса, Петра, Владимира, Антонина, воина Андрея, воина Дмитрия, воина Георгия, Наталья, Николая, Аркадия, Валерия, Анны, Николая, Петра, преснопамятного воина Михаила, воина Василия, Галины, Бориса, Александра, Марии, Василия, игумена Игнатия, Андрея, Веры, Ольги, Ксении, Сергия, Владимира, Татьяна, Романа, Александра, Екатерина, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Никиты, Павла, Ольги, Антонины, Сергия, Нины и моих родителей, почивших, вот, Бориса и Алевтины, и сродников Стефаниды, Николая, Евдокии, Николая, Капитолины, Виктора, помощников Бориса, Александра, Николая, Алексея, Царство Небесное, вечный покой подай, Господи, всем усопшим нашим сродникам, всем убиенным воинам, чтобы Господь обложил их там и в вечности.
Аминь. Батюшка, вот вопрос, это как раз о предыдущий наш разговор. Батюшка, венчальная свеча хранится, а брак давно распался. В этом случае как с ней быть, не означает ли это какую-то связь?
Ну, святыня, венчальная свеча все равно остается как бы святыней. Вот. И если брак был венчанный, человек часть жизни прожил в этом венчанном браке, венчальные свидетельствуют о том, что тот брак, он был законный перед Богом. Поэтому, я думаю, удалять ее никуда не надо, также хранить как бы разные этапы в жизни человека. К сожалению, бывают и такие трагедии, что даже семья венчанная распадается. Но, тем не менее, была прожита вместе часть жизни, брак был венчанный. Как бы аннулировать, перечеркнуть, сказать, что этого не было, нельзя. И поэтому венчальная свеча является вот таким реальным свидетельством, что человек прожил данный период жизни в венчанном браке, не в сожительстве, пусть она остается, хранится. Как бы, допустим, у нас есть фотографии разные, разных периодов нашей жизни. Вот, мы все равно храним там все это, как бы, есть какие-то вещи, там письма, все это все является свидетельствами каких-то наших жизненных этапов. Поэтому
а в гроб удалять... также можно будет положить?
Я думаю, что можно, да, такого препятствия нет. Вот, ну, хотя, конечно, надо всеми силами сохранять брак, законный, расписанный, тем более венчанный, потому что, к сожалению, статистика, она не радует нас, не радует, вот, да. Столько разводов, и это очень печально, вот, потому что, как человек, допустим, может заниматься воспитанием детей, как он может на каких-то постах руководить, если он свою семью не может нормально сохранить, и его семья распадается, как бы малая церковь, вот, поэтому это очень важный такой момент, и слава Богу, что и власть наша обращает сейчас серьезное внимание на то, чтобы все-таки правильно было и правильное воспитание, нравственное воспитание, чтобы семьи были полноценные. Это очень важный момент. Без этого не будет здорового состояния общества. Мне хотелось, братья и сестры, вот буквально обратить ваше внимание на что. У нас вот Центральный округ войск Национальной гвардии и наша Суфинская бригада, было несколько колонн, наши военнослужащие там, на Донбассе, выполняют не только служебно-боевые задачи, но опекают школы, детские дома, и нам давали...
На Донбассе?
Да, на Донбассе. Да, и вот я, когда ездил, тоже вручали детям подарки, помощь, и мы собирали, покупали много в этот раз, тоже передавали именно по направлению для детей. Там и пластилин, и цветная бумага, и карандаши, и игрушки, там и детские книги, и все. Вот вдруг кто-то захочет в этом плане принять участие, может будет связаться с моим помощником. Вот он сейчас еще не на связи, но завтра он должен приехать. Отец Георгий, кто может, запишите его телефон. 8-916-108-25-79. И через него же можно помочь и для тех военнослужащих, которые убывают в зону специальной военной операции, потому что там тоже есть многие просьбы. И мы стараемся как бы в этом плане помогать, чтобы как-то облегчить выполнение воинского долга в этом непростом месте. Поэтому можно связаться с помощником моим. 8-916-108-25-79. И второй вопрос, на который хотелось тоже обратить внимание. Некоторые приезжают к нам потрудиться, пожить летом на приходе в Артемово. Есть помощница Мария Михайловна. Вот, кто желает летом пожить, потрудиться, помочь, я продиктую ее телефон. В нашей общине, да, 8-915-333-17-18. 8-915-333-17-18. Это для тех, ну, паломников, богомольцев. Сейчас идут крестные ходы, вот в Лавру через нас проходят детские лагеря у нас в Артемово.
Палатках живут. Крестный ход,
да,
у пойдет, вас
пойдет,
будет.
Да, от государя к преподобному крестный ход.
Через вот. Храм ваш, державные иконы Матери Божией, да?
Через Софрино, через Мураново пойдет, через Артемово, все наши, вот, три наших объекта захватывают, да.
Три дня. Станинской. Батюшка, успеем ответить
да, давайте,
еще?
Да.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Есть. Вот некоторые носят иконочки маленькие, в паспортах, в сумочках. Вот. Для чего, вот непонятно. Будто бы оберег. Но без молитвы икона ничего не сможет уберечь нас. Правильно, батюшка?
Ну, конечно, должно быть такое отношение не просто как к какому-то амулету или талисману. Вот, но должно быть понимание, что это святыня, освящается тем, кто на ней изображен, будь то Господь, или Матерь Божия, или ангелы, святые угодники. Вот. И как через окно подается свет, попадает свет, вернее, в помещение, так через икону, по вере человека, подается благодать Божия. Вот. И, ну и даже вот такое отношение надо стремиться, чтобы, потому что есть некоторые люди, вот я иногда в храмах слышу, приходят за священный ящик, говорят, какая мне икона поможет вот там. Угу. Вот. Или в машине человек закрепил икону, и он даже не знает, кто на ней изображен. То есть как бы вот ему бы дали бы, что, лишь бы что сказали, что вот это тебе поможет, он бы и закрепил. Это как такое отношение, как магическому талисману. Это неправильно. А у нас был случай, полковник, замкомандира бригады Епифанов Анатолий Александрович, он сейчас ветеран, когда он был в Чечне, вторая война была, ему супруга дала иконочку, он ее положил в карман, и во время штурма Грозного попали пули как раз где сердце, и они застряли в магазине автомата. И у нас в музее в Софринской бригаде это хранится, в кармане была вот икона. Чудо. Да, и вот как бы и пуля была не на излете, то есть такое расстояние, когда и магазин автомата не мог бы сдержать. Вот, то есть такое вот явное чудо, которое человек, который бы отрицал бы, ничем не мог бы это опровергнуть. Вот, вот одна иконочка была, и вот так вот жизнь была спасена нашего ветерана, да. Поэтому должно быть осознанное отношение с верой, благоговейное отношение такое, как бы, да. А то бывает человек православный, а понимания особо нету. Обучение церкви, заповедях Божьих, то есть так православный, крещеный, абсолютно невежественный. Это неправильно. Все-таки надо уметь обосновать веру, понимать, почему мы веруем, как мы веруем, в чем заключается учение церкви. Тем более в наше время много и книг есть, и достатки, и видеоканалы, и передачи разные. Надо этим пользоваться. Хотелось еще буквально кратко сделать объявление. Ну, вы знаете, что принимаем мы обездоленных лиц. Вот, если у кого есть такие люди, которым некуда прибиться, тоже можно присылать. Не все, конечно, удерживаются. Если человек ворует, пьет, не хочет ничего делать, там, а нам приходится с ним расставаться. Конечно. Вот, и кто желает таких людей прислать? Вот есть помощница Екатерина Борисовна. Телефон ее 8-915-271-4707. 8-915-271-4707. Можно с ней связываться. И будем рады, если кого-то пришлют, может быть, кому-то это будет на помощь в жизни. Вот. И второй вопрос. Нам нужен человек в канцелярии. Очень много проходит документации, и музейные документации военные, потому что я возглавляю наш епархиальный отдел военный. Вот. Тоже, может быть, есть человек, который готов бы трудиться за приемлемую оплату, как делопроизводитель, как секретарь. Там, у нас там есть люди, но они не успевают все охватить. Я продиктую телефон помощницы Светлана Александровна. Сотрудница музея Муранова, 8-917-500-22-39, 8-917-500-22-39. Это человек, нам нужен заниматься с документацией, печатать на компьютере там, и так далее, то есть помогать в этом отношении, инвентаризацию, описи делать. Вот. Но подходит к концу наша передача.
Да, батюшка, с вами так хорошо. Благодатно, но время уже, к сожалению, режиссер показывает нам заканчивается. Дорогие братья и сестры, с нами был игумен Феофан Замесов. Кстати, батюшка был, сколько уже теперь получается, бесчисленное количество раз вы были в горячих точках, да? Наверное, около 20 раз. Да.
Разные были ситуации, да. Я вам всем пожелаю, всем нам пожелаю, дорогие братья и сестры, чтобы впереди все-таки было доброе будущее светлое, чтобы все-таки Господь да. избавил всех нас, все наши народы, братские народы от искушений, от скорби, от бедствий, от гибели, сохранил, продлил век жизни. Ну и обращу внимание на что. Время непростое, надо друг друга поддерживать. Будем друг другу осложнять жизнь, заживо загоним себе в ад. Будем друг друга поддерживать, какие бы ни были тяготы, с Божьей помощью все преодолеем. Спаси Господи всех. Терпение,
Спаси Господи,
сил, дорогой батюшка. Много лет жизни. Благодарим.
До новых встреч, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.